Глава 7. Седьмая заповедь. Ниже речь пойдет о седьмой заповеди, которая гласит «Не убий». Во всех 10 заповедях, как и во всех утверждениях Писания, имеется 2 сокровенных смысла, помимо высшего 3-го. Один из них, близок к буквальному, именуется духовным, моральным смыслом. Второй более далек от него и представляет собой духовный небесный смысл. Ближайший к буквальному смысл заповеди «Не убей», то есть духовный моральный смысл, состоит в том, что нельзя ненавидеть своего брата или ближнего и, следовательно, причинять ему вред, ибо таким образом человек погубит свою репутацию и честь, которая является основой гражданской жизни. И для общества станет подобным мертвецу, ибо никто не захочет поддерживать с ним отношения. Когда так поступает из зависти, ненависти или мести, это равнозначно убийству. Более того, многие в мире ценят эту жизнь наравне с жизнью тела. Для ангелов на небесах тот, кто убивает эту жизнь, виновен так же, как тот, кто лишает телесной жизни своего брата. Ибо зависть, ненависть и месть дышат убийством и желают его, даже если сдерживаются страхом наказания или потери репутации. Упомянутые злые чувства заключают в себе такое намерение, а намерение само по себе является действием, ибо оно становится действием, когда исчезает страх. Вот что говорит об этом Господь. Вы слышали, что сказано древним «не убивай»? Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит синдриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Но более возвышенный смысл заповеди, который зовется духовным смыслом, состоит в том, что нельзя отнимать у человека веру в любовь и любовь к Богу, и, следовательно, его духовную жизнь. Это и есть подлинное убийство, ибо благодаря этой жизни человек есть то, что он есть, а его телесная жизнь имеет для нее только функциональное значение. Более того, из этого духовного убийства проистекает убийство моральное, и, следовательно, тот, кто совершает первое, совершает и второе. Ибо тот, кто желает отнять у человека его духовную жизнь и не в силах сделать это, не может не ненавидеть человека, так как он ненавидит веру и любовь в нем, и стало быть самого человека. Эти 3 вида убийства, а именно духовное, касающееся веры и любви, моральное, касающееся репутации, чести, и физическое, касающееся тела, связаны друг с другом как причина и следствие. Поскольку все, кто пребывает в аду, ненавидят Господа и, следовательно, небо, ибо они восстали против истины и блага, а ад есть полный источник человекоубийства. Ибо человек становится человеком от Господа благодаря принятию блага и истины. Поэтому уничтожение блага и истины есть уничтожение самого человека. Сказанное здесь об обитателях ада до сих пор не было известно в мире, поскольку те, кто принадлежит аду, после смерти попадают туда, хотя при жизни не высказывают никакой ненависти к благу и истине или к небу, а еще менее к Господу. Ибо всякий верующий в мире живет внешним, и это внешнее с детских лет преподается людям, так что они умеют изображать себя честными и благочестивыми, праведными и преданными благу истине. В то же время их дух таит в себе ненависть, соответственно, аду, творимому ими. И эта ненависть прорывается наружу, когда внешняя оболочка исчезает, когда случается после смерти. Адская ненависть ко всем, кто привержен к благу, есть ненависть смертельная, ибо она обращена против самого Господа. Это можно видеть особенно по удовольствию, которое испытывают пораженные ею, когда творят зло. И это удовольствие для них намного превосходит все прочие. Эта ненависть – огонь их страстного желания погубить чужую душу. Более того, они получают удовольствие не от ненависти к другому человеку, но от ненависти к Господу. И поскольку человек есть человек от Господа, и человеческое, идущее от Господа, есть благо и истина, а обитатели ада вследствие ненависти к Господу горят желанием убить всякого, кто верен благу истине, отсюда следует, что ад есть источник всякого человека убийства. Из сказанного выше можно видеть, что все, кто пребывает во зле и лжи, суть убийцы, ибо они являются врагами и ненавистниками блага и истины, ведь зло ненавидит благо, а ложь ненавидит истину. Злой человек не таков, каков он до тех пор, пока не станет духом, а с той поры ненависть становится главным наслаждением его существования. Поэтому из ада постоянно исходит удовольствие от совершения злодеяний вследствие ненависти, тогда как с небес нисходит наслаждение от совершения благодеяний вследствие любви. Эти две противоположные сферы сходятся посередине между небесами и адом и пребывают в постоянном противоборстве. Пока человек живет в мире, он находится в этой срединной области. Если он привержен злу и лжи, он переходит на сторону ада и получает удовольствие от того, что творит зло. Но если он привержен добру и истине, он переходит на сторону неба и получает наслаждение от того, что творит добро вследствие любви. Наслаждение творит зло, которым дышит ад, это наслаждение убийства. Но поскольку обитатели ада не могут убить тело, они стремятся убить дух. А убить дух означает отнять духовную жизнь, которая есть жизнь на небе. Отсюда ясно, что заповедь «не убей» означает также, что ты не должен ненавидеть твоего ближнего, не должен ненавидеть благо церкви и ее истину. Ибо тот, кто ненавидит благо и истину, ненавидит ближнего. А ненавидеть значит желать смерти. Вот почему дьявол, под которым подразумевается ад в его совокупности, назван Господом человека-убийцем от начала. Ненависть, которая есть желание убить, противоположна любви к Господу и любви к ближнему. Она есть то, что образует ад в человеке. Поскольку же ненависть и любовь противоположны друг другу, а ненависть образует ад в человеке, тогда как любовь образует в нем небеса, Господь учит. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу, Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кондрата. Быть отданным судье и от судьи быть преданным слуге, а потом вернутым в темницу, указывает на состояние человека, который пребывает в ненависти после смерти вследствие ненависти к брату при жизни. Темница означает здесь ад, а потеря всего до последнего кондрата означает наказание, именуемое гиеной огненной. Поскольку ненависть есть адский огонь, ясно, что она должна быть устранена прежде, чем любовь, которая есть огонь небесный. Войдет человек и своим светом даст ему жизнь. Адский же огонь невозможно устранить, пока человек не знает, из чего происходит ненависть и какова ее природа, после чего он может добровольно отвергнуть ее. В каждом человеке от рождения имеется ненависть к ближнему, ибо человек рождается в любви к себе и потому усваивает ненависть. От нее восстает против всех, кто не разделяет его любви к себе, особенно тех, кто препятствует исполнению его прихотей. ибо никто не может любить себя превыше всего и одновременно любить Господа. И никто не может любить мир и в то же время любить ближнего, поскольку никто не может быть слугой двух господ, не презирая одного из них, если он чтит и любит другого. Ненависть более всего гнездится в тех, кто жаждет повелевать всеми. У других она проявляется как недружелюбие. Итак, что же такое ненависть? Ненависть – это огонь, который есть стремление убить человека. Этот огонь проявляется как гнев. В противоборстве блага со злом, по видимости, есть ненависть и гнев. Но здесь, в действительности, нет ненависти, а только отвращение ко злу. Нет здесь и гнева, а только горячее стремление к благу, в котором сокрыт небесный огонь. Ибо люди, приверженные к благу, отвращаются от зла и, по видимости, гневаются на ближнего, чтобы тот мог устранить зло в себе. Так они заботятся о благе ближнего. Когда человек отвращается от ненависти и отрицает ее как порождение дьявола, на него нисходит с небес, от Господа любовь, милосердие и благодать. И тогда его дела становятся делами любви и милосердия. Тогда, когда все содеянное им прежнее, каким бы благим ему ни казалось оно с виду, проистекало из любви к себе и миру. И, как бы ни прославлялось оно в мире, в нем таилась ненависть. Пока человек не устранит в себе ненависть, он остается природным. А природный человек сохраняет в себе все свое врожденное зло и не может стать духовным до тех пор, пока ненависть вместе с ее корнем, которая есть любовь к господству над всеми, не исчезнет в нем. Ибо небесный огонь, который есть духовная любовь, не может войти в человека до тех пор, пока в нем присутствует адский огонь, который есть ненависть. Глава 8. Восьмая заповедь. Перейдем к объяснению восьмой заповеди, которая гласит «Не произноси ложного свидетельства». В своем буквальном смысле эта заповедь касается ложного обвинения ближнего. Но в своем сокровенном смысле она означает называть несправедливость справедливостью, а справедливость несправедливостью и подтверждать это обманом. В самом же глубоком смысле эта заповедь указывает на искажение истины и блага Писания, и вместе с тем доказательство истинности учения ложного с помощью всевозможного обмана, потасовок, кривотолков, софизмом и тому подобного. Подобное утверждения равнозначны произнесению лжесвидетельства. Из этого можно видеть, что здесь имеется в виду не только произнесение лжесвидетельства перед судьей, но и приговор самого судьи, который объявляет справедливое, несправедливым и наоборот. Такой судья сам произносит лжесвидетельство. То же относится и к каждому, кто прямо изображает то прямое изображает кривым, а кривое прямым. И любого духовного наставника, который ложно толкует Писание и извращает его благо. Одним словом, это касается всех видов искажения истины духовной, нравственной и гражданской, которая исходит из злого сердца. Когда человек воздерживается от ложных свидетельств, понимаемых в моральном или духовном смысле, он отвергает их как грех. И отвергает их как грех, в него от Господа нисходит с небес любовь к истине и справедливости. И когда вследствие этого человек загорается любовью к истине и справедливости, он любит Господа, ибо Господь есть сама истина и сама справедливость. Когда же человек любит истину и справедливость, можно сказать, что истина и справедливость любят его, ибо любит Господь. Как следствие, его суждения становятся суждениями истины, а его слова – словами справедливости. Глава 9. 9 и 10 заповеди. Перейдем к 9 заповеди. Не желай имущества ближнего. Есть два вида любви, из которых вечно проистекает, словно струи источника, все вожделения человеческого сердца, любовь к миру и любовь к себе. Вожделение – это вечно жаждущая любовь, ибо что человек любит, того он и желает. Но вожделения принадлежат любви ко злу, тогда как желания и симпатии принадлежат любви к благу. Поскольку любовь к миру и любовь к себе составляет источник всех вожделений, и все злые вожделения запрещены в двух последних заповедях, из этого становится ясно, что девятая заповедь запрещает вожделения, проистекающие из любви к миру, а десятая – вожделения, проистекающие из любви к себе. Не пожелать имения ближнего означает не иметь желания завладеть чужим имуществом. Такое вожделение принадлежит любви к миру. Десятая заповедь гласит: «Не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни вола его, ни осла его». Здесь говорится о желании завладеть тем, что принадлежит другому человеку, ибо жена, слуга, вол, осел находятся в его доме. А все, что находится в доме, в духовном смысле означает то, что принадлежит человеку. А именно, жена означает приверженность к духовной истине и к благу. Слуга – приверженность к истинам рассудка и к благам. Служащим духовным вещам, а вол и осел – приверженность к природным благу и истине. Поскольку желание завладеть этими вещами означает желание подчинить другого человека своей власти, такое желание есть признак любви к себе и, стало быть, любви к господству, ибо таким образом человек присваивает себе то, что принадлежит другому. Из этого можно видеть, что вожделение, о котором говорится в девятой заповеди, есть вожделение любви к миру, а вожделение десятой заповеди – суть вожделения любви к себе. Ибо, как было сказано ранее, все желания проистекают из любви, и поскольку существует два вида недоброй любви, а именно любовь к миру и любовь к себе, отсюда следует, что вожделение в девятой заповеди соответствует любви к миру, а вожделение в десятой заповеди соответствует любви к господству. Глава 10. Заповеди в целом. В Писании имеются 10 заповедей, потому что число 10 означает все. Как следствие, 10 заповедей означает все, что относится к Писанию и тем самым к Церкви. В заповедях сообщается о содержании всего Писания и Церкви, ибо каждая из них включает в себя 3 сокровенных смысла, каждый из которых соответствует определенному небу, ибо всего существует 3 неба. Первый среди них – духовный, нравственный смысл, и он соответствует первому или внешнему небу. Второй смысл – небесный духовный, и он соответствует второму или среднему небу. Третий смысл – небесный божественный, и он соответствует третьему или внутреннему небу. От Господа, который пребывает на самом верху, Писание нисходит через 3 неба до самой земли. Таким образом, Писание имеется на каждом из небес, и я могу даже сказать в известном смысле, в каждом ангеле, и читается ими ежедневно. На небесах проповедуют Писание совсем, как на земле. Ибо Писание есть сама божественная истина и тем самым божественная мудрость, которая исходит от Господа в образе солнца и появляется на небе как свет. Божественная истина есть та божественность, которая зовется Святым Духом, ибо она не только исходит от Господа, но также просветляет человека и наставляет его, как сказано о Святом Духе. По мере того, как Писание, исходя от Господа, принимает вид, соответствующий каждому из 3 небес, 3 неба соединяются воедино. Писание обретает 3 своих сокровенных смысла, благодаря чему становится возможным единение неба с человеческим родом, которому открыт только буквальный, то есть природный смысл Писания, являющийся основой сокровенных смыслов. То, что 10 заповедей обнимает все содержание Писания, то можно видеть только в свете 3 смыслов, указанных выше. О 3 смыслах заповеди можно судить из следующего краткого разъяснения. Первая заповедь «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим» означает в духовном, моральном смысле, что никто другой и ничто другое не может быть объектом поклонения, кроме Бога. Другие боги означают здесь природу, которой приписывают божественные свойства. Другой бог, как одушевленное существо, означает какого-либо служителя Господа или святого. В небесном духовном смысле признается только единый Бог, а не несколько, как было принято среди древних или современных языческих народов, и не по различным заслугам Бога, как бывает у современных христиан, которые определяют одного Бога из творения, другого из искупления, а третьего из прозрения. Эта заповедь в божественном духовном смысле означает, что надлежит признавать и чтить единого Господа и Троицу в нем, а именно саму божественность от вечности, каковая соответствует Отцу Бога человека, рожденного во времени, каковой соответствует Сыну Божьему, и божественность, исходящую от них обоих, какая соответствует Святому Духу. Таковы 3 смысла первой заповеди в их установленном порядке. Стало быть, эта заповедь содержит в себе все, что относится к сущности божественного. Вторая заповедь «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно» содержит в ее 3 смыслах все, что относится к качеству божественного, поскольку имя Господа означает его качество. Каковое в его первом смысле есть Писание, учение, исходящее из Писания, и почтение к жизни, основанное на Писании. В ее втором смысле эта заповедь означает «Царствие Господа на земле и на небе», а в третьем смысле «Бога человечества Господа», ибо это есть качество самой божественности. Поскольку божественная истина, соединенная с божественным благом, исходит от Господа в образе солнца, и посредством этого были сотворены небо и весь мир, это означает, что все вещи на небесах и в мире имеют отношение к благу и истине, и к их соединению, порождающему все сущее. 10 заповедей содержат все, относящееся к божественному благу и к божественной истине, а в них также имеется единение того и другого. Но это единение остается сокрытым, ибо оно подобно единению любви к Господу и любви к ближнему, где божественное благо соответствует любви к Господу, а божественная истина – любви к ближнему. Ибо когда человек живет согласно божественной истине, то есть любит ближнего, Господь входит в него вместе с божественным благом. По этой причине 10 заповедей были начертаны на 2 скрижалях, именуемых договором, что означает соединение. А впоследствии они были помещены под сводами не рядом друг с другом, а одна на другой в качестве свидетельства соединения Господа и человека. На одной скрижали были написаны заповеди о любви к Господу, а на другой – заповеди о любви к ближнему. К заповедям о любви к Господу относятся первые 3, а к заповедям о любви к ближнему относятся последние 6. Тогда как 4 заповедь, гласящая «почитай отца твоего и мать», занимает срединное положение, ибо в ней отец означает отца на небесах, а мать означает церковь, которая есть ближний. Необходимо пояснить, каким образом посредством 10 заповедей осуществляется единение человека и Господа. Человек не может соединиться с Господом, только Господь соединяет человека с собой. И это он делает посредством человеческого знания, понимания, желания и исполнения заповедей. И когда человек исполняет заповеди, он пребывает в единении с Господом. Когда же перестает исполнять их, он прекращает также желать их, и следовательно понимать и знать их. Ибо Что значит желание, если человек, имея к тому возможность, не делает этого? Таким образом, единение с Господом осуществляется тогда, когда человек исполняет заповеди. Между тем, было сказано, что не человек соединяется с Господом, но один Господь соединяет человека с собой, и это единение проистекает из исполнения заповедей. Отсюда следует, что заповеди претворяет в человеке Господь. Но каждый может видеть, что договор не может быть заключен, а единение достигнуто без того, чтобы нечто не приходилось на долю человека, и при том по его доброму согласию. С этой целью Господь предоставил человеку свободу желать и действовать как бы от себя самого. И эта свобода, когда человек помышляет об истине или действует согласно благу, пребывает в нем самом и исходит от него. Но поскольку эта свобода всегда происходит от Господа, человек должен постоянно сознавать, что помышление об истине и стремление к благу исходит не от него, но от Господа. Таким образом, в то время, как человек посредством последних шести заповедей соединяется с Господом, как бы по своей собственной воле, Господь соединяется с человеком посредством первых трех заповедей, смысл которых состоит в том, что человек должен признавать Бога, должен верить в Господа и почитать Его имя священным. Но человек не может верить в это, что бы он ни думал о себе до тех пор, пока он не отвергнет зло, о котором говорится в следующих шести заповедях, как грех против Бога. Таков смысл договора между Господом и человеком, благодаря которому осуществляется их единение, так что человек может пребывать в Господе, а Господь в человеке. Некоторые утверждают, что тот, кто грешит против одной заповеди, грешит и против всех прочих, и стало быть повинен в нарушении всех заповедей сразу. Следует отметить, насколько это согласовывается с истиной. Когда человек нарушает одну заповедь, уверяя себя, что не совершает греха, это означает, что он не имеет страха Божьего, и что он не боится нарушить и остальные заповеди, даже если это в действительности и не происходит. Например, когда кто-нибудь не считает обман и незаконное приобретение грехом, что само по себе есть воровство, тот человек не считает грехом и прелюбодеяние с чужой женой, ненависть к другому, клевету и желание завладеть чужим имуществом. Ибо когда он в сердце своем не имеет страха Божьего, хотя бы в отношении одной заповеди, он ничто не считает грехом. Следовательно, он заодно с теми, кто нарушает другие заповеди. Он подобен адскому духу, который пребывает в аде воров. И хотя он не совершает прелюбодеяния, убийства и не произносит ложного свидетельства, он уподобляется таким людям и может верить, как они, что подобные вещи не являются злом. Ибо тот, кто становится адским духом вследствие нарушения одной заповеди, уже не признает, что какой-нибудь поступок может быть грехом, противным Богу или ближнему. Но обратное верно в отношении тех, кто воздерживается от зла, запрещенного в одной из заповедей, и кто отвергает его как грех, противный Богу. Поскольку такие люди имеют страх Божий, они соединяются с ангелами на небесах и направляются Господом к воздержанию от зла, запрещенного и во всех других заповедях, и в конце концов отвергает их как грех. И если они случайно согрешили, они раскаиваются в содеянном и тем самым постепенно удаляются от греха. На этом заканчивается книга «Духовная жизнь и 10 заповедей».